На зал упала тишина, едва они переступили порог. А мейстер Энгельберт, занявший после ухода Матильды место настоятеля, поперхнулся любимым «У нас гости, господа! Святые отцы Августин и Гонорий! О первом вы более чем наслышаны. Что касается второго, надеюсь, он сам представится более подробно». Филипп ван Асхе устало опустился на скамью в первом ряду амфитеатра. Смежил веки. За последние сутки он сильно сдал. Холеное раньше лицо осунулось, щеки запали. Возраст и утомление — плохие помощники. Хеннингский душегуб знал, сейчас обойдутся без него. Он не ошибся. Фратер Гонорий окинул залу цепким, оценивающим взглядом и, безошибочно определив, кто здесь главный, направился к мейстеру Энгельберту. «Мир вам, дети мои! Надеюсь, вы простите мне столь вольное обращение. Для служителя церкви все миряне — дети его!» Легкий шум в зале. «Успокойтесь, я не собираюсь читать вам проповедь. Я намерен объявить всего два тезиса, которые сильно облегчат дальнейший диспут. Тезис первый. Я декан известного вам белого капитула. Тезис второй. Ваша гильдия сейчас переживает не лучшие времена». «Первый тезис весок и убедителен», — успев прийти в себя, прервал кармелита журавлиный клин в вышине. «Возвращайтесь, новоявленный ректор совета. Что же касается второго, почему вы пришли к такому, выводу, отец Гонорий?»
«Это оказалось просто, милейший мейстер».
«Энгельберт, если хотите, можете звать меня сын мой».
«Мистер Энгельберт, неужели вы полагаете, что белый капитул не осведомлен о провалах части обрядов, о наваждении, именуемом чернью бесовским искусом, о ряде других событий, или вы надеялись...» Кармелит внезапно умолк, лицо его окаменело, став барельефом на склепе короля Фернанда. Взгляд прикипел к трещинкам ближайшей стены. Но раньше, чем успел подняться ропот беспокойства, кармелит вновь овладел собой. «Молчи, боль. Не хочешь молчать? Тогда я буду терпеть, как терплю уже давно. Мой час еще не пробил. Время есть. Немного, но есть».
«Вы надеялись, что трудно будет проследить связь всех этих событий с деятельностью гильдии?» Голос Гонория был таким же ровным, как и до приступа. В конце следовало бы язвительно усмехнуться. Но декан не стал этого делать. «Вы умеете не только смотреть, отец мой!» Мейстер Энгельберт разом перестал быть добродушным толстячком. «Вы умеете видеть! Перейдем к делу! Чего вы хотите?»
«Я хочу понять и, может быть, помочь!» В ответ лучшая улыбка мейстера Энгельберта.
«Вы не ослышались. Сейчас белый капитул способен раздавить гильдию. Провалы обрядов, бесовский искус... Подать это черни в нужном виде, и вас уже ничто не спасет. Но зачем? Кому, кроме лукавого, нужен хаос? А мы с вами нуждаемся в порядке, в незыблемом, стройном, несокрушимом порядке. Цель оправдывает средства. Мы расходимся лишь во мнении касательно монополии на эти средства. Думаю, сегодня есть возможность найти общий язык».
Общий язык. На лицах членов совета появилось одинаковое выражение. Декан знает? Или просто фигура речи?
«За помощь белый капитул потребует платы?»
Ректор совета, рябь на воде, золото бликов, излучал скепсис.
«Не без того, дорогой мейстер, не без того. Приятно говорить с понимающим человеком. Однако пойди гильдия нам навстречу, она потеряет весьма мало, приобретя взамен многое!»
Кивнув монаху, мейстер Энгельберт обернулся к совету. «Уважаемые коллеги, «Мне кажется, нам надо со всяческим вниманием отнестись к предложениям отца Гонория, а также выразить благодарность мейстеру Филиппу, приведшему к нам такого... гостя. Я уже начинаю жалеть, что сия встреча не состоялась ранее. Тогда мы могли бы... избежать...» Не дослушав, мейстер Филипп с усилием поднялся. «Прошу прощения, господа. Я умираю от усталости. Позвольте вас оставить». У выхода он едва не наткнулся на забытого всеми фратера Августина. Цистерцианец ждал возле двери, наблюдая за происходящим. «Домой, спать», — бормотал Филипп Ванасхи, шагая мимо посторонившегося монаха в открывающийся портал. Навстречу ударило гудящее пламя. Его дом, где он надеялся наконец отоспаться, пылал. Снаружи долетали приглушенные вопли, а здесь внутри с треском рушились балки. Бушевал огонь. Душегуб закашлялся от дыма. Глаза налились кровью, сознание помутилось. «Птица Рох! Где ты, птица? Сгоришь, дурак!» Половицы дымились под ногами. Из щели выстреливали острые, колючие язычки пламени. Мысли путались. От едкой гари соднило горло. Чувствуя себя глубоким стариком, мейстер Филипп упрямо ковылял вперед. Спасти! Спасти единственного человека, который любил душегуба просто так. Уже у лестницы он все-таки вспомнил. Птицы в доме нет. Его увез лекарь Карлайль. А братья Втыки работают чисто, можно сказать, ювелирно. Ничего непоправимого. Но сгорел дом у хеннингского душегуба. Бывает. Небось, из печи угли просыпались. У скряги денег много, новый построит. А из людей никто не пострадал, все живы. Иди, жалуйся. Кому? На кого? Возвращаться оказалось вдвое труднее. Донимал жар. Дым раздирал легкие. Дыхание пенилось хриплым кашлем. С трудом нащупав дверь кабинета, мейстер Филипп буквально выпал в открывшийся портал. В таком виде он и предстал перед советом, закопченный, с дымящимися подошвами и обшлагами рукавов, выхаркивая дым. «Пожар!» Гильдейцы смотрели на него, как на умалишенного. «Пожар! Там, у меня! Напоминают!» «Ничего, я пойду, посплю!» Не заботясь о том, что поняли коллеги из его бессвязной речи, мистер Филипп вновь покинул залу. Лишь дойдя до середины дворика, заметил. Фратер Августин следует за ним. «Не хочу их слушать», — ответил цистерцианец на безмолвный вопрос. «Душно там, воздух, слова. Не могу больше. Здесь хорошо». Похоже, монах был изрядно не в себе. Никогда раньше он не говорил столь отрывисто и бессвязно. Два начала боролись, сражаясь за разум и душу. Ослабленная, но все еще сопротивляющаяся воля и властный зов праязыка, который стремился окончательно войти в плоть и кровь, перекроить монаха под себя. Все силы уходили на эту борьбу, на связную речь их уже не оставалось. День, два... и он проснется новым гильдейцем, — подумал Филипп Ванасхи. Удивительно. Эта мысль не доставила удовлетворения. Наоборот, хеннингский душегуб ощутил странную горечь. У него на глазах великая, но слепая сила ломала упрямого человека. Человек еще сопротивлялся, но надолго его не хватит. «Пожалуй, я тоже пройдусь. Отдышусь». Они молча миновали двор. Вышли за ворота. Солнце наполовину скрылось за горизонтом. По морю, к богадельне, тянулась дорожка расплавленного золота. Когда они покидали обитель цистерцианцев, там тоже полыхал закат. Хотя багровое солнце выглядело совсем иначе, чем здесь. Но ведь время в богадельне течет по-другому, нежели в Хеннинге. Дошло вдруг до мейстера Филиппа. Сейчас здесь должна быть ночь. Утро, что угодно, но только не закат. Мир качнулся, делаясь плоским. Солнце рывком приблизилось по половинке диска, исчезающего за морем. Ринулись тонкие трещинки. Воздух стал колючим, холодным, состоящим из бесчисленного множества хрупких иголочек льда. Тронь, вздохни, осыплется сверканием осколков. Кукла, хочу! Все вернулось на круги свои. Закат, море, тишина. Вы видели?
Видел.
Интересно, что там по другую сторону? В голосе цистерцианца не было страха, зато было любопытство ученого, прежнего Мануэля де Лаита.
«Не знаю, хотя иногда мне кажется, ответ прост».
Филипп ван Асхе вдруг понял по-настоящему, что испытывают люди на исповеди.
«У нас, у гильдейцев, время от времени случаются некие проблески. Мгновенные ощущения, не имеющие касательства к окружающему. Звуки, краски, запахи, обрывки каких-то картин. Мне вдруг пришло в голову, что если это фрагменты иного бытия, спрятанного за гранью, желающего прорваться к нам. Жизнь, которая могла бы быть, которая есть, но не здесь, не сейчас. Я не знаю, так ли это».
«И я не знаю», — кивнул, звук дождя похож на овацию, монах. Они стояли, глядя на закат. Потом мистер Филипп глубоко вздохнул, повернулся и застыл. На фоне лилового бархата неба, изломанного окружающими богадельню горами, четко вырисовывались силуэты верблюдов. Погонщики мерно качались в седлах, грузно висели тюки. «Караван!» Филипп ван Асхе протер глаза. «Караван!» Удаляется, исчез. Никогда, никогда раньше в окрестностях богадельни не видели посторонних. Почему-то явление каравана взволновало больше шуток времени, отказавшегося идти по-разному, больше осыпи бытия и провала обрядов. «Спать! Скорее спать!» Пока рассудок, надежный и уверенный поводырь, не упал, задыхаясь. Спать. Добравшись до первой попавшейся кельи, он рухнул на жесткое ложе. Провалился в черный омут сна без сновидений. Казалось, прошло лишь мгновение, когда его разбудил отчаянный крик. «Мейстер Филипп, скорее! Он там, в запрудах! Да просыпайтесь же, мейстер!» — кричала Матильда. —